Радио «Вера» представляет.
Глава четвертая. Подъехавший к трактиру, Чичиков велел остановиться по двум причинам. С одной стороны, чтобы дать отдохнуть лошадям, а с другой стороны, чтобы и самому несколько закусить и подкрепиться. Автор должен признаться, что весьма завидует аппетиту и желудку такого рода людей. Для него решительно ничего не значат все господа большой руки, живущие в Петербурге и в Москве, проводящие время в обдумывании, что бы такое поесть завтра и какой бы обед сочинить на послезавтра, и принимающиеся за этот обед не иначе, как отправивши прежде в рот пилюлю, глотающие устерс, морских пауков и прочих чуд, а потом отправляющиеся в Карлсбад или на Кавказ. Нет, эти господа никогда не возбуждали в нем зависти. Но господа средней руки, что на одной станции потребуют ветчины, на другой — поросенка, на третьей — ломоть осетра или какую-нибудь запеканную колбасу с луком, и потом, как ни в чем не бывало, садятся за стол в какое хочешь время. И стерляжье уха с налимами и молоками шипит и ворчит у них меж зубами, заедаемое растягаем или кулебякой с самовьим плесом, так что в чуже пронимает аппетит. Вот эти господа точно пользуются завидным даянием неба. Ни один господин большой руки пожертвовал бы сию же минуту половину душ крестьян и половину имений, заложенных и незаложенных, со всеми улучшениями на иностранную и русскую ногу, с тем только, чтобы иметь такой желудок, какой имеет господин средней руки. Но то беда, что ни за какие деньги, ни же имения, с улучшениями и без улучшений, нельзя приобресть такого желудка, какой бывает у господина средней руки. Деревянный, потемневший трактир принял Чичикова под свой узенький гостеприимный навес на деревянных, выточенных столбиках, похожих на старинные церковные подсвечники. Трактир был что-то вроде русской избы, несколько в большем размере. Резные узорчатые карнизы из свежего дерева вокруг окон и под крышей резко и живо пестрели темные его стены. На ставнях были нарисованы кувшины с цветами. Взобравшись узенькую деревянную лестницу наверх, в широкие сени, он встретил отворявшуюся со скрипом дверь и толстую старуху в пестрых ситцах, проговорившую: «Сюда, пожалуйте». В комнате попались все старые приятели, попадающиеся всякому в небольших деревянных трактирах, каких немало выстроено по дорогам, а именно заиндевелый самовар, выскобленные гладко сосновые стены, трехугольный шкаф с чайниками и чашками в углу, фарфоровые вызолоченные яички перед образами, висевшие на голубых и красных ленточках, окатившаяся недавно кошка, зеркало, показывавшее вместо двух четыре глаза, а вместо лица какую-то лепешку. Наконец, натыканные пучками душистые травы и гвоздики у образов, высохшие до такой степени, что желавший понюхать их только чихал и больше ничего. «Поросенок есть?» — с таким вопросом обратился Чичиков к стоявшей бабе. «Есть. С хреном и со сметаною?» «С хреном и со сметаною. Давай его сюда». Старуха пошла копаться и принесла тарелку, салфетку, накрахмаленную до того, что дыбилась, как засохшая кора, потом нож с пожелтевшую костяною колодочку, тоненький, как перочинный, двузубую вилку и солонку, которую никак нельзя было поставить прямо на стол. Герой наш по обыкновению сейчас вступил с нею в разговор и расспросил, сама ли она держит трактир или есть хозяин, а сколько дает доходу трактир, и с ними ли живут сыновья, и что старший сын холостой или женатый человек, и какую взял жену, с большим ли приданым или нет, и доволен ли был тесть, и не сердился ли он, что мало подарков получил на свадьбе. Словом, не пропустил ничего. Само собой разумеется, что полюбопытствовал узнать, какие в окружности находятся у них помещики, и узнал, что всякие есть помещики. Блохин, Почитаев, Мыльной, Чепраков-полковник, Собакевич. «А, Собакевича знаешь?» — спросил он и тут же услышал, что старуха знает не только Собакевича, но и Манилова, и что Манилов будет поделикатней Собакевича, велит тотчас сварить курицу, спросит и телятинки, коли есть баранья печенка, то и бараньи печенки спросит, и всего только что попробует, а Собакевич одного чего-нибудь спросит, да уж зато все съест, даже и подбавки потребует за ту же цену. Когда он таким образом разговаривал, кушая поросенка, которого оставался уже последний кусок, послышался стук колес подъехавшего экипажа. Взглянувши в окно, увидел он остановившуюся перед трактиром легонькую бричку, запряженную тройкою добрых лошадей. Из брички вылезали двое каких-то мужчин. Один белокурый, высокого роста, другой немного пониже, чернявый. Белокурый был в темно-синей венгерке, чернявый просто в полосатом архалуке. Издали тащилась еще колесченка, пустая, влекомая какой-то длинношерстной четверней с изорванными хомутами и веревочной упряжью. Белокурый тотчас же отправился по лестнице наверх, меж тем, как черномазый еще оставался и щупал что-то в бричке, разговаривая тут же со слугою и махая в то же время ехавшей за ними коляски. Голос его показался Чичикову как будто несколько знакомым. Пока он его рассматривал, белокурый успел уже нащупать дверь и отворить ее. Это был мужчина высокого роста, лицом худощавый или, что называют, издержанный, с рыжими усиками. По загоревшему лицу его можно было заключить, что он знал, что такое дым, если не пороховой, то, по крайней мере, табачный. Он вежливо поклонился Чичикову, на что последний ответил тем же. В продолжении немногих минут они, вероятно, бы разговорились и хорошо познакомились между собой, потому что уже начало было сделано, и оба почти в одно и то же время изъявили удовольствие, что пыль по дороге была совершенно прибита вчерашним дождем, и теперь ехать и прохладно, и приятно, как вошел чернявый его товарищ, сбросив с головы на стол картуз свой, молодцевато взъерошив рукой свои черные густые волосы. Это был среднего роста очень недурно сложенный молодец с полными румяными щеками, с белыми, как снег, зубами и черными, как смоль, бакенбардами. Свеж он был, как кровь с молоком, здоровье, казалось, так и прыскало с лица его. «Ба-ба-ба!» — вскричал он вдруг, расставив обе руки при виде Чичикова. «Какими судьбами?» Чичиков узнал Ноздрева, того самого, с которым он вместе обедал у прокурора и который с ним в несколько минут сошелся на такую короткую ногу, что начал уже говорить «ты», хотя, впрочем, он своей стороны не подал тому никакого повода. «Куда ездил?» — говорил Ноздрев и, не дождавшись ответа, продолжал. — А я, брат, с ярмарки. Поздравь, продулся в пух. Веришь ли, что никогда в жизни так не продувался? Ведь я на обывательских приехал. Вот, посмотри, нарочно в окно. Здесь он нагнул сам голову Чичикова так, что тот чуть не ударился ею об рамку. — Видишь, какая дрянь! На силу дотащили, проклятый! Я уже перелез вот в его бричку. Говоря это, Ноздрев показал пальцем на своего товарища. «А, вы еще не знакомы. Зять мой, Межуев. Мы с ним все утро говорили о тебе. Ну, смотри, говорю, если мы не встретим Чичикова... Ну, брат, если б ты знал, как я продулся. Поверишь ли, что не только убухал четырех рысаков, все спустил. Ведь на мне ни цепочки, ни часов». Чичиков взглянул и увидел точно, что на нем не было ни цепочки, ни часов. Ему даже показалось, что и один бакенбард был у него меньше и не так густ, как другой. «А ведь будь только 20 рублей в кармане, — продолжал Ноздрев, — именно не больше, как 20, я-то грал бы все. То есть, кроме того, что отыграл бы, вот как честный человек, 30 000 сейчас положил бы в бумажник».
«Ты, однако, и тогда так говорил», — отвечал Белокурый. «А когда я тебе дал 50 рублей, тут же просадил их».
«И не просадил бы, ей-богу, не просадил бы. Не сделай я сам глупость, право, не просадил бы. Не загни я после пароля на проклятой семерке утку, я бы смог сорвать весь банк».
«Однако ж не сорвал», — сказал Белокурый.
«Не сорвал, потому что загнул утку не вовремя. А ты думаешь, майор твой хорошо играет?»
«Хорошо или нехорошо, однако ж он тебя обыграл».
«Эка важность», — сказал Ноздрев. «Эдко я его обыграю. Но вот попробуй он играть дублетом. Так вот тогда я посмотрю. Я посмотрю тогда, какой он игрок.
Зато, брат Чичиков, как покутили мы в первые дни.
Правда, ярмарка была отличнейшая. Сами купцы говорят, что никогда не было такого съезда. У меня все, что не привезли из деревни, продали по самой выгоднейшей цене. Эх, братец, как покутили. Теперь даже как вспомнишь, то есть как жаль, что ты не был. Вообрази, что в 3 верстах от города стоял драгунский полк. Веришь ли, что офицеры, сколько их ни было, 40 человек одних офицеров было в городе, как начали мы, братец, пить? Штабс-ротмистр Поцелуев такой славный. Усы, братец, такие. Бордо называет просто бурдашкой. Принеси-ка, брат, говорит, бурдашки. Поручик Кувшинников.
Ах, братец, какой премилый человек. Вот уж можно сказать, во всей форме кутила. Мы все были с ним вместе. Какого вина отпустил нам Пономарев? Нужно тебе знать, что он мошенник, и в его лавке ничего нельзя брать. Вино мешает всякую дрянь, сандал, сжженную пробку, и даже бузиной подлец затирает.
Но зато уж если вытащит из дальней комнатки, которая называется у него особенной, какую-нибудь бутылочку, ну просто, брат, находишься в импереях. Шампанское у нас было такое, что пред ним губернаторское, просто квас. Вообрази, не клико, а какое-то клико-матрадура. Это значит двойное клико. И еще достал одну бутылочку французского под названием «Бон-бон». Запах, розетка и все, что хочешь. Уж так покутили. После нас приехал какой-то князь, послал в лавку за шампанским. Нет ни одной бутылки во всем городе. Все офицеры выпили. Веришь ли, что я один в продолжении обеда выпил 17 бутылок шампанского?
Ну, 17 бутылок ты не выпьешь, заметил Белокурый.
Как честный человек говорю, что выпил, отвечал Ноздрев.
Ты можешь себе говорить все, что хочешь, а я тебе говорю, что и 10 не выпьешь.
Ну, хочешь об заклад, что выпью?
К чему же об заклад?
Ну, поставь ружье, которое купил в городе.
Не хочу.
Ну да поставь, попробуй.
И пробовать не хочу.
Да был бы ты без ружья, как без шапки. Эх, брат Чичиков, то есть как я жалел, что тебя не было. Я знаю, что ты бы не расстался с поручиком Кувшинниковым. Уж как бы вы с ним хорошо сошлись. Это не то, что прокуроры все губернские скряги в нашем городе, которые так и трясутся за каждую копейку.
Этот братец и в гальбик, и в банчишку, и во все, что хочешь. Эх, Чичиков, ну что бы тебе стоило приехать?
Право, свинтус ты за это, скотовод эдакой. Поцелуй меня, душа, смерть люблю тебя. Межуев, смотри! Вот судьба свела. Ну что он мне или я ему?
Он приехал, бог знает откуда. Я тоже здесь живу.
А сколько было, брат, карет. И все это ангро. Фортунку крутнул. Выиграл 2 банки помады. Фарфоровую чашку и гитару. Потом опять поставил 1 раз. И прокрутил канальство. Еще сверх 6 целковых. А какой, если б ты знал, волокита Кувшинников. Мы с ним были на всех почти балах. Одна была такая разодетая, рюши на ней, и трюши, и черт знает чего не было. А Кувшинников, то есть это такая бестия, подсел к ней и на французском языке подпускает ей такие комплименты. Поверишь ли, простых баб не пропустил.
Это он называет «попользоваться насчет клубнички». «Рыб и балыков навезли чудных. Я таки привез с собой один. Хорошо, что догадался купить, когда были еще деньги. Ты куда теперь едешь?»
«А я к человечку, к одному», — сказал Чичиков.
«Ну что, человечек, брось его, поедем ко мне».
«Нет, нельзя, есть дело».
«Ну вот уж и дело, уж и выдумал. Ах ты, опыделдок Иванович! Право, дело, да еще и нужное. Пари держу, врешь. Ну скажи только, к кому едешь?»
«Ну, к Собакевичу».
Здесь Ноздрев захохотал тем звонким смехом, каким заливается только свежий, здоровый человек, у которого все до последнего выказываются белые, как сахар, зубы, дрожат и прыгают щеки, а сосед за двумя дверями в третьей комнате вскидывается со сна, вытаращив очи и произнося: «Эк, его разобрало!»
«Что ж тут смешного?» — сказал Чичиков, отчасти недовольный таким смехом.
Но Ноздрев продолжал хохотать во все горло, приговаривая: «Ой, пощади, право, тресну со смеху!»
«Ничего нет смешного, я дал ему слово», — сказал Чичиков.
«Да ведь ты жизни не будешь рад, когда приедешь к нему, это просто жидомор, ведь я знаю твой характер. Ты жестоко опешишься, если думаешь найти там банчишку и добрую бутылку какого-нибудь бонбона. Послушай, братец, ну к черту Собакевичу, поедем ко мне».
«Каким балыком попочью?» Пономарев бестия так раскланивался, говорит: «Для вас только всю ярмарку, говорит, обыщите и не найдете такого. Плут, однако ж, ужасный. Я ему в глаза это говорил. Вы, говорю, с нашим откупщиком первые мошенники». Смеется бестия, поглаживая бороду. «Мы с Кувшинниковым каждый день завтракали в его лавке». «Ах, брат, вот позабыл тебе сказать. Знаю, что ты теперь не отстанешь, но за 10 тысяч не отдам, наперед говорю».
«Эй, Порфирий!» — закричал он, подошедший к окну на своего человека, который держал в одной руке ножик, а в другой — корку хлеба с куском балыка, который посчастливилось ему мимоходом отрезать, вынимая что-то из брички. «Эй, Порфирий!» — кричал Ноздрев. «Принеси-ка щенка!» «Каков щенок!» — продолжал он, обращаясь к Чичикову. «Краденый ни за самого себя не отдавал хозяин. Я ему сулил каурую кобылу, которую, помнишь, выменил у Хвостырева».
Чичиков, впрочем, отроду не видел ни каурой кобылы, ни Хвостырева. «Барин, ничего не хотите закусить?» — сказала в это время, подходя к нему старуха.
«Ничего! Эх, брат, как покутили! Впрочем, давай рюмку водки. Какая у тебя есть?»
«Анисовая», — отвечала старуха.
«Ну, давай анисовой», — сказал Ноздрев.
«Давай уж и мне рюмку», — сказал белокурый.
«В театре одна актриса так каналья пела, как канарейка. Кувшинников, который сидел возле меня, вот, говорит, брат, попользоваться бы насчет клубнички. Одних балаганов, я думаю, было 50. Финарди 4 часа вертелся мельницею». Здесь он принял рюмку из рук старухи, которая ему зато низко поклонилась. «А, давай его сюда!» — закричал он, увидевший Порфирия, вошедшего щенком.
Порфирий был одет так же, как и барин, в каком-то архалуке, стеганом на вате, но несколько позамасленней.
«Давай его, клади сюда на пол!»
Порфирий положил щенка на пол, который, растянувшись на все 4 лапы, нюхал землю.
«Вот щенок!» — сказал Ноздрев, взявший его за спинку и приподнявши рукою. Щенок испустил довольно жалобный вой. «Ты, однако ж, не сделал того, что я тебе говорил», — сказал Ноздрев, обратившись к Порфирию и рассматривая брюхо щенка. «И не подумал вычесать его?»
«Нет, я его вычесывал».
«А чего ж блохи?»
«Не могу знать. Статься, может, как-нибудь из брички поналезли».
«Врешь, врешь, и не воображал чесать. Я думаю, дурак еще своих напустил. Вот, посмотри-ка, Чичиков, посмотри, какие уши. На-ка, пощупай рукою».
«Да зачем? Я и так вижу. Доброй породы», — отвечал Чичиков.
«Нет, возьми-ка нарочно, пощупай уши».
Чичиков в угодность ему пощупал уши, примолвивши: «Да, хорошая будет собака».
«А нос чувствуешь, какой холодный? Возьми-ка рукою».
Не желая обидеть его, Чичиков взял и за нос, сказавши: «Хорошее чутье».
«Настоящий мордаш», — продолжал Ноздрев. «А, признаюсь, давно острил зубы на мордаша. На, Порфирий, отнеси его».
Порфирий, взявши щенка под брюхо, унес его в бричку.
«Послушай, Чичиков, ты должен непременно теперь ехать ко мне. 5 верст всего, духом домчимся, а там, пожалуй, можешь и к Собакевичу».
«А что ж», — подумал про себя Чичиков, — «заеду я в самом деле к Ноздреву. Чем же он хуже других? Такой же человек, да еще и проигрался. Гораст он, как видно, на все. Стало быть, у него даром можно кое-что выпросить». «Изволь, едем», — сказал он, — «но чур не задерживать, мне время дорого».
«Но душа, вот это так! Вот это хорошо! Постой же, я тебя поцелую за это!»
Здесь Ноздрев и Чичиков поцеловались.
«И славно, втроем и покатим!»
«Нет, ты уж, пожалуйста, меня-то отпусти», — говорил Белокурый, — «мне нужно домой».
«Пустяки, пустяки, брат, не пущу!»
«Право, жена будет сердиться. Теперь же ты можешь пересесть вот в ихнюю бричку».
«Не-не-не, и не думай!»
Белокурый был один из тех людей, в характере которых на первый взгляд есть какое-то упорство. Еще не успеешь открыть рта, как они уже готовы спорить и, кажется, никогда не согласятся на то, что явно противоположно их образу мыслей, что никогда не назовут глупого умным и что в особенности не согласятся плясать по чужой дудке, а кончится всегда тем, что в характере их окажется мягкость, что они согласятся именно на то, что отвергали, глупые назовут умным и пойдут потом поплясывать как нельзя лучше под чужую дудку. Словом, начнут гладью, а кончат гадью.
«Вздор!» — сказал Ноздрев в ответ на какое-то представление Белокурова, надел ему на голову картуз, и Белокурый отправился вслед за ними.
«За водочку, барин, не заплатили», — сказала старуха.
«А, хорошо, хорошо, матушка. Послушай, зятек, заплати, пожалуйста. У меня нет ни копейки в кармане».
«Сколько тебе?» — сказал зятек.
«Да что, батюшка, 2 гривенник всего», — сказала старуха.
«Врешь, врешь. Дай ей полтину. Придовольна с нее».
«Маловато, барин», — сказала старуха, однако взяла деньги с благодарностью и еще побежала в попыхах отворять им дверь. Она была не в убытке, потому что запросила 4 против того, что стоила водка. Приезжие уселись, бричка Чичикова ехала рядом с бричкой, в которой сидели Ноздрев и его зять, и потому они все трое могли свободно между собой разговаривать в продолжении дороги. За ними следовала, беспрестанно отставая, небольшая колесченка Ноздрева на тощих обывательских лошадях. В ней сидел Порфирий с щенком. Так как разговор, который путешественники вели между собой, был не очень интересен для читателя, то сделаем лучше, если скажем что-нибудь о самом Ноздреве, которому, может быть, доведется сыграть не вовсе последнюю роль в нашей поэме. Лицо Ноздрева, верно, уже сколько-нибудь знакомо читателю. Таких людей приходилось всякому встречать немало. Они называются разбитными малыми, слывут еще в детстве и в школе за хороших товарищей и при всем том бывают весьма больно поколачиваемы. В их лицах всегда видно что-то открытое, прямое, удалое. Они скоро знакомятся, и не успеешь оглянуться, как уже говорят тебе ты. Дружбу заведут, кажется, навек, но всегда почти так случается, что подружившийся подерется с ними того же вечера на дружеской пирушке. Они всегда говоруны, кутилы, лихачи, народ видный. Ноздрев в 35 лет был таков же совершенно, каким был 18 и 20, охотник погулять. Женить бы его ничуть не переменило, тем более, что жена скоро отправилась на тот свет, оставивши 2 ребятишек, которые решительно ему были не нужны. За детьми, однако ж, присматривала смазливая нянька. Дома он больше дня никак не мог усидеть, чуткий нос его слышал за 10 верст, где была ярмарка со всякими съездами и балами. Он уж в одно мгновение ока был там, спорил и заводил сумятицу за зеленым столом, ибо имел, подобно всем таковым, страстишку к картишкам.
В картишке, как мы уже видели из первой главы, играл он не совсем безгрешно и чисто, зная много разных передержек и других тонкостей, и потому игра весьма часто оканчивалась другой игрою, или поколачивали его сапогами, или же задавали передержку его густым и очень хорошим бакенбардом. Так что возвращался домой он иногда с одной только бакенбардой, и то довольно жидкой. Но здоровые и полные щеки его так хорошо были сотворены и вмещали в себя столько растительной силы, что бакенбарды скоро вырастали вновь, еще даже лучше прежних. И что всего страннее, что может только на одной Руси случиться, он через несколько времени уже встречался опять с теми приятелями, которые его тузили, и встречался, как ни в чем не бывало. И он, как говорится, ничего, и они ничего.
Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.